Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том, март 1917 года, январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Глава 22. По пути в Харьков, Ростов-на-Дону. Я шел по направлению к вокзалу с единой мыслью вырваться во что бы то ни стало из Киева, пользуясь кратковременным моментом, дававшим мне такую возможность. Но зачем я еду в Харьков? Что буду там делать? Чем буду жить? Найду ли там друзей и знакомых? Я не знал. Я ехал на неизвестное, вручая себе водительству промысла Божия, с такой верой, какую раньше не испытывал, утешая себя тем, что судьбы Божии непреложны, и что будет то, что должно было быть. Пред вокзалом стояла огромная толпа народа, устилавшая всю предвокзальную площадь. Пробраться к перрону было трудно. Еще труднее было отыскать так называемую «офицерскую теплушку», где якобы было приготовлено одно место и для меня. Когда после долгих поисков я подошел к ней, то увидел, что она битком набита людьми, чуть ли не со вчерашнего дня занимавшими ее и ревниво оберегающими свои места. Не столько необходимость, сколько деликатность заставила меня сдать свой чемодан в багаж, дабы не стеснять своих спутников, переполнивших теплушку. Каково же было мое изумление и даже негодование, когда, войдя в эту теплушку, я увидел, что большая половина ее была занята шкафами и комодами, огромными сундуками и прочим. Мои спутники спасали не только себя, но умудрялись вывозить весь свой скарб, тогда как я постеснялся захватить с собой в теплушку даже ручной чемодан с платьем, бельем и необходимыми вещами, уцелевшими от захвата их большевиками. Впоследствии мне пришлось горько пожалеть об этом, ибо своего чемодана я так и не увидел больше. По пути багажный вагон был или отцеплен, или расхищен железнодорожными служащими, но только в Харьков он не дошел, и все мои вещи погибли. Впрочем, и здесь сказались промыслительные пути Божии. Поиски багажа заставили меня не только оставаться в Харькове около месяца, но и изменили мои первоначальные планы и удержали от поездки туда, где пребывание было опасно и где меня ждала верная гибель. Об этом, впрочем, скажу ниже. Кое-как примостившись в теплушке, я стал рассматривать своих спутников. Между ними не было ни одного офицера, и все недоумевали, почему ей было присвоено название офицерской. Не было и нумерованных мест. В теплушку садились все, кто только мог влезть в нее, и оказывался победителем в борьбе с моими спутниками, никого более не впускавшими в теплушку. Наконец, поезд, перегруженный пассажирами, из которых многие сидели и на крышах вагонов, и висели на ступенях, держась за окна, медленно отошел от вокзала, двигаясь по направлению к железнодорожному мосту через Днепр. Было около 10 часов вечера. Мы двигались очень медленно, ежеминутно останавливаясь не только на полустанках, но и между ними. Доехав до моста, поезд остановился и простоял довольно долго. Оказалось, что машинист, ссылаясь на то, что большевики повредили мост, не хотел ехать дальше. Много времени прошло, пока его убедили в отсутствии риска и заставили продолжать путь. Только к утру следующего дня мы свернули с магистрали на Киево-Полтавский железнодорожный путь и добрались до станции, где и простояли несколько часов. Не было ни дров, ни угля, и сами пассажиры рыскали по разным местам в поисках того и другого, чтобы обеспечить возможность проезда хотя бы до следующей станции. Впрочем, мы задерживались на станциях не только по одной этой причине. Кто вел поезд, кто считался главным распорядителем, мы не знали. Но стоило нам только остановиться на станции полустанке или среди поля, как раздавались ружейные и револьверные выстрелы и слышались отдаленные крики. Оказалось, что начальство поезда распорядилось вытаскивать из вагонов первого и второго класса всех жидов, из коих одних выбрасывали на полотно железной дороги, других же вешали или расстреливали. Даже в эти моменты общего бегства русских людей, когда не только простонародье, но даже интеллигентные и высокопоставленные люди считали за счастье ехать в теплушках или прицепиться к вагонам, сидя на буферах, жиды умудрялись занимать места в вагонах первого и второго класса и окружать себя возможным по условиям времени комфортом. При всем том, однако, большинство русских пассажиров, находя распоряжение начальства относительно евреев правильным, возмущалось дикую расправу над ними, заступалось за них и многим спасло жизнь. Даже в эти моменты гибели России и своей собственной русские люди сохраняли свою удивительную незлобивость. На станции Г подали новый состав поезда, к которому и прицепили нашу теплушку, и мы поехали быстрее. Я находился на расстоянии только 30 верст от нашего имения, и сердце разрывалось от боли за свою сестру, там находившуюся. «Отчего бы ей не приехать сюда, на станцию?» – думал я. «Всего только 30 верст, каких в крайнем случае можно было пройти даже пешком, и мы бы могли ехать вместе, деля вместе горе». И только тяжелый вздох был мне ответом. Сестра не решалась ехать на неизвестное. Я не мог показаться в имении без того, чтобы не повредить ей. После трудного и томительного переезда я прибыл в Харьков 14 сентября. Мне суждено было опытно пережить те превратности судьбы, о которых я знал только из сказок, пройти в ином образе и при совершенно иных условиях тот самый путь, какой был еще так недавно пройден мною в мою бытность товарищем обер-прокурора Святейшего Синода, когда меня ждали на перроне власти и разного рода должностные лица, устраивая торжественные встречи. Увы, вместо вагона-салона теперь была теплушка, вместо придворной формы – жалкие лохмотья, и я сам имел потертый вид измученного и истрадавшегося беженца. С трудом протискиваясь через толпу со своими вещами, я кое-как выбрался на площадь, и, взяв извозчика, приказал ему вести меня в архиерейский дом, в надежде найти там кого-либо из моих знакомых. Харьковской епархией управлял тогда архиепископ Георгий, бывший Минский, но я не знал этого. Его викариями были епископы Федор Старобельский и Митрофан Сумский. Все эти архипастыри знали меня, и мой приезд не показался им неожиданным. Напротив, архиепископ Георгий и епископ Федор, о котором я уже упоминал, в своем первом томе, проявили ко мне большое внимание и расположение и приютили меня в архиерейском доме, отведя светлую и поместительную комнату, даря радушием и гостеприимством. Всего 2 года тому назад я был в Харькове. Но как изменился город за это время? Как много друзей и знакомых уже ушли из этого мира, подавленные ужасом происшедшего? И я навещал только их могилы, среди которых наиболее близкой по воспоминаниям была могила Евгении Николаевны Гейцек. Долго стоял я подле этой могилы, и как ни тягостно было сознание, что я уже не увижу более своего друга, однако я знал, что ее смерть была для нее милостью Божией, сохранившей ее от тех ужасов революции, какие наступили тотчас же после ее кончины. «Мир праху твоему, смиренная труженица, великая работница на Ниве Господней. Я не предполагал оставаться в Харькове, а намерен был ехать дальше по направлению к Крыму. Путь был свободен, и остановка была только за моим багажом, который еще не прибыл в Харьков. В течение почти месяца я наводил о нем справки, посылая бесконечные телеграммы в разные места и учреждения, но безуспешно. Между тем Деникинская армия двигалась вперед, очистила уже Курск и Орел, и недалеко уже было и до Москвы, где царила неимоверная паника, и большевики с Лениным и Троцким готовились к эвакуации в Нижний Новгород. Настроение было у всех приподнятое, все жили надеждой на скорое избавление. Увы, так только казалось с высоты птичьего полета. В действительности же не только в тылу, но и в самой армии царило разложение, шла партийная борьба, люди не знали, за что они борются. Деникин не умел объединить их единым лозунгом «За царя», ибо и сам не исповедовал его. А его помощники шли даже дальше и своим поведением дискредитировали и имя главнокомандующего, и все русское дело. Пребывание генерала Маймаевского в Харькове оставило неизгладимые страницы только в летописях харьковских ресторанов и увеселительных мест и являлось сплошным преступлением по отношению к России и русским людям. И как не блестящие были победы на фронте, но вдумчивые люди видели, что армия в своем стремительном беге вперед не закрепляла завоеванных позиций, а оставляла их на произвол судьбы или же для нового захвата большевиками. И чем дальше откатывалась армия на север, тем большая дезорганизация царила на юге. Вскоре сделалось известным, что путь из Харькова по направлению к Севастополю отрезан, и я вынужден был изменить свой первоначальный маршрут. Приглашение моего друга, статс-секретаря Государственного совета Головина, очутившегося в Ростове и занимавшего при так называемом особом совещании, состоящем при Деникине, какой-то служебный пост, заставило меня поехать в Ростов. Я пробыл в Харькове с 14 сентября по 28 октября и прибыл в Ростов 29 октября. Там, в особом совещании, кроме Головина, я застал почти всех своих прежних сослуживцев по государственной канцелярии во главе со статс-секретарем Безобразовым, управлявшим канцелярией особого совещания и имевшим своим помощником Ладыженского, которого называли ярым англоманом и убежденным противником немецкой ориентации. Особое совещание помещалось в московской гостинице, и все служащие жили там со своими женами и детьми, вследствие чего канцелярия носила семейный характер и не была похожа на официальное учреждение. Я не знаю, на чем основывал Головин свои предположения о возможности для меня получить при особом совещании какое-либо служебное место. При виде состава этого совещания, где верховодили кадеты и прислужники кадетов, я убедился, что такая возможность абсолютно исключалась, и что для меня там не могло быть никакого места. Я снова очутился на распутье, не зная, куда идти и что делать с собою, пока не решил возвратиться в Харьков с тем, чтобы провести зиму в Святогорском монастыре, куда меня манили прежние воспоминания и где жили еще великие духовной жизнью старцы. Незаметно прошла неделя, в течение которой я встречался со своими старыми знакомыми, занесенными беженской волной в Ростов и не знающими, подобно мне, что с собою делать. Я видел здесь родного по духу и настроению камергера Лотина и его семью, графа Ламсдорф-Галагана, Извольского, но чаще всего встречался с писателем Лазаревским, с которым обедал в одном ресторане. Я знал Лазаревского еще с детства, оба мы учились в коллегии Галагана, и он был старше меня на год или два, не помню, что, однако, не мешало ему, вопреки существующим в закрытых учебных заведениях традициям, находиться со мною, воспитанником младшего класса, в приятельских отношениях. Эти последние выражались почти исключительно в его письмах ко мне, чрезвычайно длинных, составивших объемистую тетрадь в несколько сот страниц, коими он делился своими повседневными впечатлениями и старался проверять справедливость своих наблюдений и выводов. Нас обоих называли графоманами, и такая переписка нисколько нас не тяготила. Но, кажется, ее единственным положительным результатом явилось только то, что она развивала технику письма. Об этой переписке я и вспомнил при встрече с Лазаревским, которого много лет не видел и с которым, несмотря на то, что он также жил в Петербурге, нигде не встречался. «Неизвестно, что будет с нами дальше и как сложится наша дальнейшая жизнь», — сказал мне Лазаревский. «Давайте уговоримся, что тот из нас, кто первый умрет, должен явиться другому и сообщить о своей смерти». «Хорошо», — ответил я, — «если не забуду и если такое право будет дано Богом». Вспоминаю об этом разговоре для того, чтобы указать на те противоречия в области психики и убеждений, какие я замечал у Лазаревского. Сын благородных родителей, сын знаменитого историка и ученого Лазаревского, Борис Александрович точно не замечал того, как планомерно и настойчиво он отходил от родных идеалов и завлекался в совершенно чуждую духу его родовых традиций, сферу и мысли, и дела. В его сознании, несомненно, теплились еще небесные искры, но он не только не культивировал их, а прельщенный славою писателя незаметно угашал их, точно не знал того, что писательская слава ни в малейшей степени не зависит от писательского таланта, а покупается и продается жидами. Когда печать всего мира в руках жидов, когда в их же обладании находится всякого рода книгоиздательство, тогда ведь так легко сделаться знаменитостью. В самом худшем случае стоит взять на себе одно лишь обязательство – замалчивать жида и не разоблачать его роли на земле. А там пиши себе, что хочешь и как хочешь. Славу обеспечим. Но какая же цена такой славе в пределах даже не вечности, а только времени? А между тем, как много талантливых людей, начиная с графа Толстого, соблазнялись такой дешевой славой, какую ценили так дорого, что приносили ей в жертву не только самих себя, но и божескую правду. Пробыв неделю в Ростове, я выехал 8 ноября обратно в Харьков с намерением провести зиму в Святогорском монастыре. Удивление архиепископа Георгия, которого я не успел предупредить о своем приезде, было безгранично. «Зачем вы приехали? Как могли решиться приехать, когда мы все бежим в Ростов? Разве вы не знаете, что большевики уже подходят к Харькову и не сегодня-завтра будут здесь? Нам всем нужно сейчас же уезжать, пока еще есть время». Я ничего не знал. Правда, мне было известно, что Деникинская армия была отброшена обратно к югу, однако же я не представлял себе, чтобы опасность была так велика и близка, тем более, что в особом совещании никто не допускал ее». И поражение Деникина объяснялось лишь незначительной неудачей, какая будет скоро исправлена. Я был тем более озадачен, что очутился буквально на распутье. Ехать в Ростов, откуда я только что вернулся и где, очевидно, не мог бы устроиться, казалось мне невозможным. Оставаться же в Харькове тоже было нельзя. И в этот момент мучительных дум и терзаний Господь снова явил мне милость, протянув свою руку помощи. Раздался звонок, и в переднюю вошел какой-то человек в кожаной куртке и высоких сапогах, по виду большевик, и просил послушника доложить о себе архиепископу или мне. Передавая нам его просьбу, послушник вполголоса заметил, что этот человек кажется ему сильно выпившим и некрепко держится на ногах. Тогда архиепископ приказал выгнать его и отказался его принять. Незнакомец, не настаивая на приеме, однако остался в передней и вступил в беседу с послушником, коим и назвал себя делопроизводителем митрополита Петерима, и просил передать от митрополита привет и поклон архиепископу и мне, а также приглашение приехать в Пятигорск, вблизи которого у подножия горы Бештау был расположен Второафонский монастырь, коим скромной должности настоятеля управлял бывший митрополит Петербургский Высокопреосвященный Петерим. «Скажите архиепископу и князю, чтоб приезжал от митрополита Петерима делопроизводитель Вячеслав Александрович, и что митрополит ждет князя в Пятигорске», — сказал им, прощаясь с послушником. «Дивны дела Божии», — только и мог я сказать, выслушав послушника. «Я был уверен, что митрополит Петерим давно уже умер, как утверждали в Киеве. где даже служились по нем панихиды в Покровском монастыре. Не знал и архиепископ Георгий о том, что митрополит Петерим жив и находится в Пятигорске, и оба мы пожалели, что не приняли Вячеслава Александровича и не расспросили его о митрополите. Однако это посещение явилось для меня той путеводной звездою, какая указывала дальнейшее направление моего пути. Предо мной стала вырисовываться перспектива провести зиму в Новоафонском монастыре на Кавказе, куда я собирался поехать, навестив предварительно митрополита Петерима в Пятигорске, и где рассчитывал встретиться с братом, который тоже туда собирался ехать вместе с семьей барона Штейнгеля. Настроение в Харькове делалось между тем все более тревожным и постепенно сменялось паникою, какая все более увеличивалась по мере проникновения в массы населения ужасных слухов. Гражданские власти развивали колоссальную энергию по эвакуации города, и только благодаря их вниманию к архиепископу нам удалось получить вагон первого класса, а 12 ноября выехать из Харькова в Ростов. Выехали архиепископ Георгий, епископы Федор и Митрофан, архимандрит Рафаил и несколько священников из белого духовенства. Все они остались в Новочеркасске, я же поехал дальше, направляясь в Пятигорск. Поезд прибыл в Ростов в 12 часов ночи. Взвалив свои вещи на плечи, я побрел в город в надежде найти где-либо ночлег. Идти в московскую гостиницу я не хотел. Найти свободный номер в другой гостинице было немыслимо. Я сделал попытку зайти к одним из своих знакомых, в окне у которых светился огонек. Я робко постучался в дверь. Хозяин в ужасе отшатнулся. «Бегите, бегите скорее, моя жена лежит в тифе, не дай бог заразитесь». Я хотел вернуться на вокзал, но вспомнил грозный окрик какого-то сторожа, запрещавшего устраиваться на ночлег в зале даже третьего класса. «Какие параллели!» — подумал я, рисуя себе картину моего приезда в Ростов в январе 1917 года. Так недавно были все эти парады и торжественные встречи, царские комнаты, а теперь гонят из залы третьего класса. И снова, взвалив на плечи свой багаж, я вышел на главную улицу, где кое-где горели еще фонари, прислонился к одному из них и решил пересидеть так всю ночь. Все же надежда на ночлег не покидала меня, и я спрашивал каждого прохожего, где бы мог найти приют. Многие проходили мимо меня, не обращая внимания и принимая меня за бродягу или нищего. Другие отвечали на мой вопрос, пожимая плечами или указывая на абсолютную невозможность найти приют, да еще в такой поздний час. Наконец нашлась какая-то добрая душа, которая не только указала мне адрес, но даже довела меня до одного дома, сказав, что там живет одна очень благочестивая семья, всегда принимавшая странников и никому не отказывавшая в приюте. Не вспомню теперь фамилии этой семьи, но помню то удивление, с каким меня встретили эти на редкость добрые люди, почитавшие моего брата и в свое время чем-то ему обязанные. Одного из сыновей этой семьи я знал, встречаясь с ним у брата в Киеве, в бытность этого сына послушником Глинской пустыни, а затем Киево-Печерской лавры. С той любовью, с какую могут встретить только любящие родители своего сына, приняли меня эти люди. Это были ростовские купцы, на редкость богомольные, проникнутые великую верою, одни из тех подлинно религиозных православных христиан, которые не только исповедовали веру словами, но и жили верою и опирались на нее. Все их комнаты были буквально завешены иконами, подле которых горели бесчисленные лампады. Они отказывали себе в насущном куске хлеба, но прежде всего покупали масло для лампад и рассказывали мне о дивных знамениях Божиих, свидетелями которых они были. И действительно, нужно было удивляться тому, каким образом могли уцелеть эти сотни икон в их доме при всякого рода обысках и облавах большевиков в одни их владычества в Ростове. Я застал у них в доме нескольких раньше неизвестных им людей, подобно мне нашедших у них приют. Со всеми они были ласковы и приветливы, всех кормили, указывая на то, что Господь повелевает питать странников и что они выполняют только заповедь Божию. Так как их дом был переполнен, то они соорудили из стульев кровать, положили на них матрацы, даже перину, покрыли ее белоснежным бельем, накормили меня ужином и уложили меня в славословие Бога. И, вспоминая теперь об этой семье, я мысленно призываю на них благословение Божие за все то добро, какое они оказали и мне, и людям, находившимся тогда в моем положении. Пробыв у них весь следующий день, я выехал 15 ноября в Пятигорск, направляясь к митрополиту Петериму. Наученный горьким опытом, я пришел на вокзал за несколько часов до отхода поезда, надеясь заранее занять себе место, и просидел эти часы на своих вещах, не двигаясь с места и зорко следя за ними. Наконец, дверь на перрон открылась, и огромная толпа, никем не сдерживаемая, ринулась к вагонам. У меня было три места – дорожный несессор венской работы «Вюрцл» в чехле, там же приобретенный мешок с медной ручкой и замком, подле которого висели и два изящных маленьких ключа, и портплед. Кроме этого была еще палка и зонтик. Обыкновенно при своих передвижениях я связывал мешок и несессор и носил их на плечах, а портплед держал в руке. На этот раз, увидев носильщика, я до того ему обрадовался, что поручил ему нести мешок, рассчитывая при том, что ему скорее, чем мне, удастся найти место в вагоне. В мешке было драповое пальто, купленное в Берлине на Унтерден-Линден в одном из самых фешенебельных магазинов, и все лучшее, что у меня осталось из платья и белья, и что не вошло в чемодан, украденный по пути из Киева в Харьков. Быстро схватив мешок, носильщик еще быстрее убежал с ним в противоположную сторону и скрылся. Опасаясь потерять место в вагоне и изнемогая под тяжестью вещей, оставшихся у меня на руках, я не мог погнаться за ним, и мои последние вещи погибли. Но этим еще не кончились мои испытания в пути. В Ростове мне удалось захватить верхнее место в вагоне второго класса, и первую ночь я провел относительно благополучно. При пересадке же на какой-то узловой станции, кажется, Тихорецкой или в Минеральных водах, я очутился в третьем классе, и переезд был настолько труден и утомителен, что я, кое-как примостившись на лавке и распаковав свой портплед, мгновенно уснул, сняв предварительно ботинки и поставив их под лавку. Каков же был мой ужас, когда, подъезжая уже к Пятигорску, я не нашел своих ботинок. Ночью кто-то украл их у меня. Я был в отчаянии, ибо не мог выйти из вагона. А между тем была уже зима, стояли морозы и везде большие сугробы снега. Мое отчаяние было так велико, что надо мной сжалились мои соседи по вагону, и один из них успокоил меня тем, что на следующей станции доставит мне пару сапог за 2000 рублей, ибо имеет там сапожную лавку и торгует обувью. Так это и случилось. Во время кратковременной остановки поезда он выскочил на перрон и в один миг принес мне новую пару крестьянских сапог, ужасных по виду и не менее ужасных по качеству. Подошвы были подбиты гвоздями, которые немилосердно резали ногу, и однако мне ничего не оставалось, как взять эти сапоги. Наконец я доехал до Пятигорска и, взяв свои вещи, осторожно ступая, чтобы не причинять боли ногам, пошел в подворье Второафонского монастыря, собираясь тотчас же ехать в монастырь, расположенный у подошвы горы Бештау, к митрополиту Петериму. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны В годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала 20 века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовленность текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.
Дорогие радиослушатели, начинаем передачу о жизненном и творческом пути Михаила Юрьевича Лермонтова, годы жизни 1814-1841. В эфире доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Ольга Александровна Овчаренко. Я рада приветствовать вас в эфире после вынужденного перерыва, вызванного моей болезнью. Но сейчас, по воле Божией, я здорова и опять возвращаюсь к вам. Для Михаила Юрьевича Лермонтова характерен трагизм ощущения русской жизни. Этот трагизм связан с его сомнением в основных нравственных ценностях. Вспомним слова из новеллы «Фаталист», входящие в роман «Герой нашего времени». «Мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. И что ж, эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником. Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждения и гордости, без наслаждения и страха, мы не способны более к великим жертвам, ни для блага человечества, ни для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или судьбою». То есть светила небесные, которые принимали участие в наших ничтожных спорах, это как раз намек на Бога и его участие в человеческой жизни. Для Лермонтова характерно трагическое одиночество, которое проявилось, например, в стихотворении «Выхожу один я на дорогу», и трагическая любовь. Любовь у него почти всегда трагична. Вспомним стихотворение «Не смейся над моей пророческой тоской». Не смейся над моей пророческой тоской. Я знал, удар судьбы меня не обойдет. Я знал, что голова, любимая тобой, с твоей груди на плаху перейдет. Я говорил себе, ни счастья, ни славы мне в мире не найти. Настанет час кровавый, и я паду. И тайная молва с улыбкой очернит мой недоцветший гений. И я погибну без следа моих надежд, моих сомнений. Но я без страха жду до временный конец. Давно пора мне мир увидеть новый. Пускай толпа растопчет мой венец, венец певца, венец терновый. Пускай, я им не дорожил. Ну, тут можно вспомнить также и знаменитое стихотворение «В полдневный жар в долине Дагестана». И надо сказать, что как раз годы деятельности Лермонтова – это годы проявления... Вот есть выражение «дрянь Александровского поколения», а здесь на поверхность вышла «дрянь Николаевского поколения», о которой в Думе Лермонтов сказал: «И прах наш строгостью судьи и гражданина потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». Ну, надо сказать, что он испытывает... Даже к родине странную любовь. Люблю отчизну я, но странную любовью. Мы еще поговорим об этом стихотворении. И в творчестве Лермонтова звучат богоборческие мотивы. Например, «Благодарность» и, конечно, поэма «Демон». Швырев, деятель официальной народности, представитель этой теории, считал, что Лермонтов зашел в тупик со своим западническим индивидуализмом и демонизмом. Достоевский смотрел на Лермонтова несколько иначе и говорил, но если бы он перестал возиться с больной личностью русского интеллигентного человека, мучимого своим европеизмом, то, наверное, бы кончил тем, что отыскал исход, как и Пушкин, в преклонении перед народной правдой, и на то есть большие и точные указания. Но смерть опять и тут помешала. У Лермонтова звучит тема природы, как приобщение к Богу и Родине. Я хочу вспомнить стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива». Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганной душистой, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Образ человека из народа внушает поэту определенный оптимизм. Тут можно вспомнить стихотворение «Два великана», «Бородино», «Узник», и, наконец, мы дошли до стихотворения «Родина». «Люблю отчизну я, но странную любовью не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтанья. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханья, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером расистом смотреть до полночи готов на пляску с топанем и свистом под говор пьяных мужичков. Вот это приобщение к Богу проявилось и в других произведениях, например, в молитве. Я прочитаю два стихотворения молитвы. Первое 1837 года. «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою, пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную». И вторая молитва «В минуту жизни трудную». «В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко». Ну и можно вспомнить, что в 1837 году Лермонтов написал песню про купца Калашникова, которая фактически соседствует с поставленной в его творчестве теме трагического дара. Тут можно назвать такие стихотворения, как «Пророк», «Поэт» и «Смерть поэта». Но «Пророк», как мы знаем, явился продолжением пушкинского «Пророка», они и написаны одним размером. «С тех пор, как вышний судья мне дал всеведение пророка, в сердцах людей читаю я страницы злобы и порока. Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий, и вот в пустыне я живу, как птица даром есть Божья пища. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкой самолюбивой: «Смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами. Глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите, дети, на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его». Знаменит Лермонтов стал в одночасье после стихотворения «Смерть поэта», посвященного смерти Пушкина. И знаменит он стал обличением светской черни. «А вы, стоящие у трона свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд, он ждет, он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию. Оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта пламенную кровь». К теме Родины у Лермонтова относятся и сочинения, школьные его сочинения на тему «Панорама Москвы». В 1832-34 годах Лермонтов пишет повесть «Вадим» о Пугачевском восстании, в 1935-36 годах драму «Маскарад». Известно, что Лермонтов встречался с Белинским, и Белинский вспоминал: «Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему, он улыбнулся и сказал: дай Бог». С 1829 и почти до самой смерти Лермонтов пишет поэму «Демон». Тоже, конечно, реабилитация князя мира сего. А в 1839-1840 годах работает над романом «Герой нашего времени». И Шевырев говорил об этом романе, что рядом со скукой, рядом с нею воспитана в нем непреодолимая гордость духа, которая не знает никакой преграды и которая приносит в жертву все, что не попадется на пути скучающему герою, лишь бы только было ему весело. И совершенно справедливо Шевырев считал в образе Печорина: «Главный же корень всему злу – западное воспитание, чуждое всякого чувства веры. Печорин не имеет в себе ничего существенного относительно к чисто русской жизни. Все содержание повестей господина Лермонтова, кроме Печорина, принадлежит нашей существенно русской жизни. Но сам Печорин, за исключением одной его апатии, которая была только началом его нравственной болезни, принадлежит миру мечтательному, производимому в нас ложным отражением Запада». Ну и спасение от этого ложного пути, конечно, заключалось в только народной среде. Но Лермонтов к ней приближался, и не случайно Толстой указывал, что его «Война и мир» выросла из лермонтовского «Бородина». Да и «Демон» заканчивается спасением души Тамары и прощением ее Богом. На этом мне бы хотелось закончить нашу беседу о творчестве Лермонтова. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» 72.92 FM.